800. Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы. Итоговый выпуск».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. На президентских выборах в Южной Осетии лидирует Эдуард Кокойте. Иск жителей чеченского села к военным будет рассмотрен в суде. Польша заблокировала переговоры о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. На президентских выборах в Южной Осетии, по предварительным данным, лидирует нынешний глава республики Эдуард Кокойте. По словам главы Центра избиркома Беллы Плиевой, его поддержали более 96% проголосовавших. По информации Центра избиркома, за независимость от Грузии на воскресном референдуме высказались 99% избирателей. На альтернативном референдуме и выборах, состоявшихся в двух районах Южной Осетии, находящихся под юрисдикцией Грузии, картина иная. Большинство местных жителей поддержали идею федеративных отношений с Грузией. 88% хотят видеть главу республики Дмитрия Санакоева, бывшего премьера и министра обороны Южной Осетии. Европейский Союз, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и НАТО не признают референдум и выборы, проведенные в Южной Осетии. Референдум о независимости от Грузии и выборы президента этой непризнанной республики не способствуют мирному урегулированию грузино-юго-осетинского конфликта, говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС, обнародованном в понедельник в Брюсселе. Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает все стороны конфликта к политическому диалогу, подчеркивается в заявлении. Подробнее о выборах и референдуме в Южной Осетии сразу после выпуска новостей в программе «Время свободы». Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Начало слушаний назначено на 18 декабря. Более 40 жителей Бороздиновской требуют выплатить им 126 миллионов рублей компенсации за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Истцы заявляют, что в результате действий российских военных один человек погиб, 11 пропали без вести, сгорели несколько жилых домов. Сотни жителей станицы, в основном этнические аварцы, бежали в соседний Дагестан. Власти России утверждают, что убийство и похищение совершили боевики. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин.
К реальным срокам отбытия наказания приговорены три человека. Один из них за нападение на гражданина Африканской республики Гана был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Еще два человека признаны виновными в разжигании межнациональной розни и приговорены к 3,5 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии и поселении. Говорит присутствовавший на суде друг Ву Ань Туана.
Вдруг его убили ни за что. Мы не знаем, почему мы сюда приехали только учиться. Мы все правила соблюдаем и бороться за справедливость мы продолжаем. Думаю, что мои дети я не буду посылать сюда.
Напомним, что 14 подсудимых, проходивших по делу об убийстве Ву Ань Туана, были признаны присяжными невиновными в гибели вьетнамского студента. При этом 8 из 17 подсудимых оправданы по всем эпизодам и вообще перестали фигурировать в деле. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Санкт-Петербурге прошла акция памяти убитого год назад студента-антифашиста Тимура Кочараву. На месте убийства собрались несколько десятков человек с плакатами «Нет нацизму» и «Остановите убийц». Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», милиция задержала двух молодых людей, пытавшихся сорвать акцию. В ноябре 2005 года на Тимура Кочараву и его друга напала группа молодых людей. В результате нападения Кочарава скончался от множественных ножевых ранений. 5 российских левоцентристских партий намерены объединиться. Их лидеры объявили сегодня о создании координационного совета. В блок войдут партии «Народная социальная справедливость», «Возрождение России», «Патриоты России» и «Социально-демократическая». Они выдвинут общих кандидатов на региональных выборах в марте, а затем запланировано объединение в единую партию.
Радио «Свобода». Новости.
Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Варшава потребовала, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. Ранее ожидалось, что решение о начале переговоров по российско-европейскому договору будет подписано 24 ноября на саммите России и ЕС в Хельсинки. Срок действия нынешнего соглашения истекает в конце года. Президент США Джордж Буш обсудил с членами специальной комиссии новую стратегию действий в Ираке. Одним из предложений, которое было рассмотрено, будут переговоры с Ираном и Сирией по ситуации в Ираке. Вот как прокомментировал это сообщение представитель иранского правительства Галам Хусейн Эльхам.
У США нет другого пути, кроме как развернуть свою политику на 180 градусов и привлечь к решению проблем на Ближнем Востоке Иран и Сирию. В противном случае Вашингтон будет вынужден сделать это под давлением разворачивающихся в регионе событий.
Сказал представитель правительства Ирана. Доклад комиссии должен быть обнародован в декабре. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь отвергла просьбу руководства НАТО направить германских военнослужащих на юг Афганистана. По ее словам, правительство Германии не намерено изменять мандат, выданный парламентом, согласно которому немецкий контингент численностью до 2800 военнослужащих должен быть дислоцирован только на севере Афганистана. Палестинские лидеры намерены заменить правительство, сформированное радикальной группировкой «Хамас», на коалицию из умеренных политиков, чтобы добиться снятия экономической блокады Запада. Бывший глава палестинского кабинета Ахмед Карей, представляющий движение «Фатх» на переговорах с «Хамас» о формировании правительства национального единства, заявил.
Нам необходимо эффективное правительство, способное прежде всего завоевать доверие народа и вести диалог с нашими братьями. Правительство, способное общаться с другими странами и положить конец блокаде, открыв новую страницу во внутренней политике палестинской автономии.
Сказал Ахмед Карей, бывший премьер-министр палестинской автономии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Большинство проголосовавших на референдуме в Южной Осетии поддержало государственную независимость самопровозглашенной республики. Кто признает этот результат? Можно, а главное, нужно ли строить небоскребы в историческом центре Москвы и Петербурга? Почему Польша блокирует начало переговоров о заключении нового соглашения о партнерстве между Россией и ЕС? Действительно ли испанскому журналисту удалось добыть секретные документы из мусорных баков Министерства иностранных дел Испании? Для чего 5 российских левоцентристских партий создали координационный совет? Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, состоявшиеся в Южной Осетии в воскресенье президентские выборы и референдум принесли вполне ожидаемые результаты. Главой самопровозглашенной республики переизбран Эдуард Кокойте. Абсолютное большинство голосовавших высказались за государственную независимость Южной Осетии. Над темой работал мой московский коллега Юрий Багров.
Согласны ли вы с тем, чтобы Южная Осетия сохранила свой статус независимого государства и была признана международным сообществом? На этот вопрос предлагалось ответить жителям республики. По данным местного центра избиркома, идею о независимости поддержали 99% пришедших на участки для голосования. Чуть меньше единодушия жители региона проявили при выборе президента. За действующего главу Южной Осетии Эдуарда Кокойте проголосовали 96% избирателей. За ходом выборов в Схинвале следил корреспондент Радио Свобода Алан Цхурбаев.
В результатах голосования не сомневался никто. Уже вчера, сразу после закрытия избирательных участков, в центре Цхинвала начался праздничный концерт, завершившийся салютом. Помимо действующего президента, ни один из 3 других кандидатов не был известен в Южной Осетии как самостоятельный политик со своей собственной программой. Агитационных плакатов в Южной Осетии видно не было. По словам жителя Цхинвала Олега Джоева, выборной кампании в Южной Осетии как таковой не проводилось. Председатель Юго-Осетинского центра избиркома Белла Плиева говорит, что выборы в республике прошли без нарушений.
Внушительную победу одержал Эдуард Джабеевич, и за вопрос референдума проголосовало очень большое количество граждан республики, почти 90 с лишним процентов. Протоколы некоторые наблюдатели подписали, вы знаете, они все выразили, буквально, я не побоюсь этого слова, восхищение тем, как проходил у нас день выборов.
За ходом выборов в Южной Осетии следили международные наблюдатели из 11 стран, включая непризнанные Абхазию, Приднестровье и Нагорный Карабах. Кроме них присутствовали представители России, Польши, Германии, Латвии, Украины, Иордании, Испании и Венесуэлы. По завершении вчерашнего голосования международная группа наблюдателей сделала заявление, в котором назвала прошедшие выборы соответствующими принципам свободных и демократических выборов. Алан Тхурбаев для Радио Свобода, Хинвал, Южная Осетия.
Грузинские власти выборы в Южной Осетии игнорируют. Официальный Тбилиси не комментирует и так называемые альтернативные выборы, которые прошли в грузинских селах региона. Там победителем на выборах стал экс-премьер-министр Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Этот политик, которого цхинвальские власти обвиняют в измене родине, не скрывает своих прогрузинских позиций. За ходом альтернативного голосования следил корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Центральная избирательная комиссия по проведению альтернативных выборов и альтернативного референдума в Южной Осетии обнародовала данные, согласно которым в альтернативном голосовании приняло участие около половины всего взрослого населения Южной Осетии. Голосование состоялось в грузинских селах Цхинвальского района и смешанных селах Ахалгорского района Южной Осетии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси. Для участия в выборах в Южную Осетию из Тбилиси и других городов прибыли несколько тысяч грузинских беженцев из Южной Осетии. Они проголосовали в поселке Эргнети, что в пригороде столицы непризнанной республики Цхинвали. Председатель альтернативной центральной избирательной комиссии Урузмаг Каркусов обвинил цхинвальские власти в том, что они препятствовали передвижению людей в села, где были открыты участки для альтернативного голосования.
Практически свободного передвижения на территории, которая контролируется режимом Кукуйты, нет.
Согласно предварительным данным, большинство избирателей, участвовавших в альтернативных президентских выборах, отдали свои голоса бывшему премьер-министру и министру обороны Южной Осетии Дмитрию Санакоеву. Господин Санакоев заявил, что видит Республику Южная Осетия в составе единой федеративной Грузии.
Хотел бы еще раз подчеркнуть, что народы Южной Осетии и Грузии подружились заново, помирились, создали новое государство. Вот этого я ожидаю, вот это скоро будет.
Большинство избирателей, принявших участие в альтернативном голосовании, ответило также утвердительно на вопрос альтернативного референдума о трансформации Грузии в федеративное государство с предоставлением Республике Южная Осетия статуса субъекта федерации.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Международное сообщество еще накануне проведения выборов и референдума заявило о непризнании результатов этого мероприятия. Политолог Алексей Власов из информационно-аналитического центра постсоветского пространства считает, что Южная Осетия оказалась в правовом тупике.
Для Республики Южная Осетия это значит, что появился еще один информационный повод заявить о своем стремлении к независимости от Грузии. С точки зрения правового контекста этого события, оценить его итоги гораздо сложнее, потому что совершенно очевидно, что евробюрократы не признают его результаты и не будут согласны на то, чтобы косовский прецедент был распространен на непризнанные республики на постсоветском пространстве. То есть ситуация правового тупика сохранится.
Российские наблюдатели, следившие за голосованием, считают, что выборы в Южной Осетии соответствовали всем демократическим нормам. Однако Кремль вряд ли примет решение официально признать итоги референдума, полагает Алексей Власов.
Вопрос только в том, в какой степени российское руководство сейчас готово на то, чтобы, скажем так, отойти от достаточно сложного позиционного маневрирования в вопросе о признании Южной Осетии и Абхазии и однозначно заявить о том, что российское руководство готово принять их, ну, на каких-то определенных условиях, или, по крайней мере, заявить о том, что оно, в принципе, поддерживает это стремление.
Таково мнение политолога Алексея Власова. Пресс-служба генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса распространила заявление, в котором говорится, цитирую, «референдум в Южной Осетии был бесполезным, несвоевременным и нечестным». Конец цитаты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итак, важное отличие проведенного в Южной Осетии референдума от других шагов, направленных на достижение государственной независимости республики, является проведение альтернативного голосования. Как это может сказаться на сложившейся ситуации? Мнение московских и тбилисских экспертов выяснял мой коллега Олег Кусов.
Убедительная победа на выборах президента и итоги референдума о независимости дали основание Эдуарду Кокойте заявить, что приоритетом политики Южной Осетии будет интеграция с Россией. Однако многие эксперты сомневаются в достоверности результатов голосования.
Любой плебисцит, любой референдум, если он дает цифру 99, то это совершенно однозначно означает, что это было не голосование, а фарс. Так оно было и в этом случае. Так что это все не имеет абсолютно никакого значения.
Говорил заведующий отделом народов Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов. Так называемое альтернативное голосование прошло при активном участии грузинского населения Южной Осетии, чего на прежних выборах в республике не было. Занявшая в ходе альтернативных выборов второе место, по предварительным данным, Майя Чигуева-Цабашвили считает данный факт главным положительным итогом всей предвыборной кампании.
Процесс голосования для меня было очень приятное удивление, потому что столько было народу, фактически это зафиксировано всеми журналистами, что люди часами стояли в очередь. Эти выборы проходили по всей территории Южной Осетии, включая и контролируемые грузинами территории. Это Ляхское ущелье, это Ленингорский, Ахалгорский район и так далее. Также были избирательные участки в Джавском районе, в Наурском районе и в Хинвале тоже были участники, которые голосовали.
Российский политолог Сергей Маркедонов убежден, что Тбилиси, фактически поддержав альтернативные выборы, признал Южную Осетию.
По конституции Грузии никакой южно-осетинской автономии нет вовсе. Она была отменена еще Гамсахурдия. Но выборы в Эредве параллельные проходят президента Южной Осетии. То есть Грузия будет вести диалог с неким президентом Южной Осетии, которой по конституции нет, а есть Хинвальский регион. То есть что это за президент? Президент несуществующего образования? Грузия сама, получается, формирует какие-то непризнанные образования в своем составе. На мой взгляд, вот эти параллельные выборы, это есть признание, очень весьма своеобразное. Грузия некоего феномена Южной Осетии как такового.
Говорил заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Российский дипломат Александр Аксенёнок, принявший участие в заседании круглого стола в агентстве Росбал по итогам голосования Южной Осетии, подчеркнул, что эта республика имеет основания для вхождения в Россию.
По Южной Осетии гораздо больше международно-правовых оснований, если, конечно, кто-то захочет их привести в систему, для того, чтобы воссоединяться с Северной Осетией, а соответственно и с Россией. Здесь главное – это историческая общность. Главное – это преодолеть разделение единого этноса. Факты на протяжении всей послевоенной истории разделенных государств, разделенных народов. Возьмите Германию, возьмите Йемен, возьмите Вьетнам. К сожалению, объединение доставалось очень большой ценой, ценой крови. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы это происходило так и в осетинском случае, но, тем не менее, международно-правовых оснований здесь гораздо больше.
Несмотря на заявление официального Цхинвала о невозможности возвращения Южной Осетии в состав Грузии, выбор альтернативного президента Дмитрия Санакоева грузинским населением говорит о том, что эти два народа стремятся к урегулированию конфликта. Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Главное чувство удовлетворенности, ну, скажем, в Тбилиси, исходит из того, что было явно продемонстрировано и стремление, и возможность мирного проживания. Там избирательные участки были открыты в смешанных, так называемых, селах, где проживают и грузины, и осетины. И реально не было никакого инцидента ни в одном избирательном участке. А то, что осетинская сторона, очень многие, в том числе известные жители осетинского происхождения на территории Цхинвальского региона, открыто выступают против режима Кукойти и прямо агитируют за единство и совместное развитие с Грузией, это, конечно, некое геройство, потому что сегодня, например, уже сожгли два дома, в том числе председателя Центральной избирательной комиссии параллельных выборов, господина Урузмана Каркусова, объявили его врагом осетинского народа. Так что я думаю, что все эти трудности еще впереди. Но консолидация, по моему представлению, может происходить только на основе укрепления реального мира без вмешательства извне с целью установления силой этого мира.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Референдум о независимости и президентские выборы в Южной Осетии. Ближайшие последствия и отдаленные перспективы. Ситуацию обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав. Отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. В Москве в этом году начинается строительство самого высокого в Европе небоскреба – башни «Россия». Здание высотой в 600 метров будет насчитывать 118 этажей. У проекта есть немало противников, считающих, что небоскреб нанесет непоправимый ущерб историческому архитектурному облику Москвы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Стандарты небоскребов в каждой стране свои. В тех, где строительство зданий большой высотности распространено давно и серьезно, как, например, в Америке, небоскребом считаются высотки, имеющие более чем 60 этажей. Для России пока это экзотика, и словом «небоскреб» здесь принято называть 25-этажные дома и выше. Все, что уровнем ниже на языке специалистов, здания повышенной этажности. Однако высотные дома пугают россиян. Согласно научной теории геофизиков, земной покров весь в титанических трещинах, и одна из них проходит по Москве. Исходя из этой глобальной опасности, любое серьезное и тем более высотное строительство для столицы крайне нежелательно. Эта теория радикальна и вряд ли жизненная, считает заместитель председателя экспертного совета при главном архитекторе Москвы Виктор Шередега. Куда более реальную угрозу представляет некачественное строительство, которое может привести к постепенному разрушению дома.
Выгодность любого практически строительства в Москве такова, что у всех голова идет кругом, начиная от тех людей, которые дают деньги, и кончая теми людьми, которые за эти деньги строят. Такие колоссальные деньги требуют сроков быстрых очень. Все хотят быстрее, быстрее, пока этот бум продолжает. Отсюда стремление ускорить процесс рассмотрения документации, согласования, получения научных данных по почве, по всему этому. Отсюда давление на экспертизу, на все согласовательные структуры. Сейчас это в связи с огромной стоимостью и выгодностью строительства в Москве достигло критического уровня.
Строители и разнорабочие чаще нелегалы. Куда более серьезная проблема – непрофессиональное строительство. Есть и третья причина народной нелюбви к высоткам. Торопливый выбор места под застройку, считает Виктор Шередега.
Здесь торопливости не должно быть никакой. Давления не должно быть никакого. Прежде всего на тех геофизиков и строительных инженеров, которые дают заключение. Да, здесь можно строить при соблюдении таких-то условий. А когда давление развивается, то люди, конечно, прогибаются. Это я бы этот фактор назвал бы человеческим фактором, который роднит все рисковые дела от вождения самолетов до строительства.
Впрочем, при соблюдении современных технологий многоэтажки строить можно везде. Уровень их позволяет преодолеть любые природные сложности. Дома возводят в сейсмоопасных зонах, на болотах, в сложных геологических условиях и даже в океане. Другой вопрос, что в России нет особых норм и техники для обслуживания таких домов. К примеру, как потушить огонь в загоревшейся 60-этажке. Экономическая целесообразность. Вот главная карта в колоде, которая бьет все вышеперечисленные сложности, говорит вице-президент Союза архитекторов России, архитектор Алексей Воронцов.
Раньше у нас была геологическая, политическая, коммунистическая целесообразность. Теперь во главе всего стоит экономическая целесообразность. Такова тенденция мировая. Знаете, как в 18 веке говорили, силой вещей, вот мы пришли к этому, строить вот высокие дома.
Сохранение исторического облика Москвы – веская причина против высоток, приводимая москвичами. В этом вопросе Виктор Шередега радикален, хотя категоричного отношения к возведению небоскребов у директора Центра историко-градостроительных исследований Москвы нет.
Москва не тот город, который надо хранить в консервной банке. У нее слишком много проблем и слишком много запросов, которые надо так или иначе удовлетворять. Но эти места должны выбираться на самом высоком уровне. Количество мест, где можно строить здания повышенных этажей, должно быть лимитировано. Лучше всего их располагать такими кустами. Это мировая практика, но ведь не по всей же территории города, как Бог на душу послал или где инвестор больше заплатил. Вот этого нельзя допускать.
Впрочем, Москва уже понесла исторические утраты своего традиционного облика. Самый крупный инвестиционный и строительный проект «Москва-Сити» отбрасывает грозную тень на главную достопримечательность столицы – Кремль. По заявлению Виктора Шередеги, возведенный Московский международный центр будет накладываться на силуэт неповторимого архитектурно-художественного ансамбля столицы. Какой же будет Москва через 10-20 лет, говорит архитектор Алексей Воронцов.
силуэты станут более разнообразными, более сложными. И вот как раз искусство Гроссетти архитекторов состоит в том, чтобы это все-таки подчинялось каким-то правилам застройки, Гроссетти регламентам, чтобы помимо решения утилитарных задач решались социальные задачи, композиционные, архитектурные задачи. Это уже в отношении граждан, в отношении профессионалов к этому вопросу будет найдено какое-то решение, оптимальное в каждом конкретном случае. Я думаю, что в крупных городах, в промышленных центрах вполне естественно будет подрастать этажность строящихся зданий. Будут строиться дома выше 25 этажей обязательно. Что касается городов малых и средних, то, может быть, экономика как раз подскажет несколько иные решения, потому что высотные здания имеют очень сложную систему обслуживания инженерного.
На парламентских чтениях обсуждается новая редакция градостроительного кодекса. Есть в поправках в этот документ обнадеживающая статья «Обсуждение с гражданами каждого населенного пункта всех строительных проектов и получение народного согласия на их возведение». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Небоскреб в ближайшее время может появиться и в историческом центре Петербурга. Правда, у концерна «Газпром» запросы по московским меркам скромные. В проектирующемся сейчас петербургском «Газпром-сити» высота главного здания будет не 600, а всего 300 метров. Разумеется, и у этого проекта есть противники, весьма активные. Один из них – однофамилец председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера, художник Кирилл Миллер. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер задумал построить недалеко от Смольного собора свой деловой центр, главное здание которого должно быть не менее 300 метров высотой. Понятно, что оно будет видно практически со всех точек города, и шпиль Петропавловского собора и купол Исаакиевского покажутся рядом с ним пигмеями. Понятно также, что для возведения этой башни на выставке представлены проекты в виде ракеты, в виде спирали, в виде волны. Придется поступиться высотным регламентом города, но «Газпром» это не останавливает.
Высотный регламент, он иногда хорош, иногда нехорош. Это все в зависимости от того, где и как, и в каком, так сказать, месте.
Говорит генеральный директор компании «Газпромнефтьинвест» Николай Танаев. Однофамилец главы «Газпрома», известный петербургский художник, считает, что если один Миллер может строить в Петербурге все, что угодно, то и другому Миллеру все позволено.
Раз уж начали город у нас превращать из культурной столицы в авангардную столицу, так давайте уже авангард по полной программе. Поэтому и включились лучшие авангардные силы города. Я просто решил, что вот максимально актуальные темы поднять. В частности, вот монополия на спиртовую промышленность. Поэтому надо обязательно ставить как одну из доминант города Госспиртпром. Естественно, потому что для России это очень важная тема. И надо показать, кто в доме хозяин и кто наливает, условно говоря, на Невском вот такой вот офисный центр Госспиртпрома.
Этот многоэтажный монстр стоит прямо напротив Думской башни.
Потом, значит, актуализация темы денег идет очень активная, потому что деньги становятся одной из самых важных тем. Такой храм денег на месте артиллерийского музея, монетизации в виде огромных культовых монет.
Среди смелых градостроительных идей Кирилла Миллера есть строительство элитного жилого комплекса на Марсовом поле, мусороперерабатывающей станции на Дворцовой площади, выставлен в клубе «Циник» и плакат «Под колпаком у Миллера», где над центром города возвышается сооружение из труб с горелкой наверху. Рядом работы Юлия Рыбакова, Виктора Богорада, Марка Барнштейна, Митьков и других художников. На плакате Юлия Рыбакова крошечный шпиль Петропавловки окружен гигантскими небоскребами. На плакате Марка Барнштейна некое крылатое существо, допустим, ангел Газпрома, сидит верхом на горизонтальной трубе, сыплющей на город, как из рога изобилия, все новые небоскребы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. До конца часа разговор на следующие темы. Почему Польша блокирует начало переговоров о заключении нового соглашения о партнерстве между Россией и ЕС? В Болгарии растут опасения в том, что страна оказывается в полной энергетической зависимости от Москвы. Действительно ли испанскому журналисту удалось добыть секретные документы из мусорных баков Министерства иностранных дел Испании? Для чего 5 левоцентристских партий создают координационный совет, как спикер Думы Борис Грызлов представляет себе современное местное самоуправление в России. Программу продолжим после объявления и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах в Южной Осетии лидирует нынешний глава республики Эдуард Кокойты. По данным Центра избиркома, его поддержали более 96% проголосовавших. На референдуме о независимости за отделение от Грузии проголосовали 99% избирателей. В Чечне при полном попустительстве властей систематически и повсеместно пытают заключенных, говорится в обнародованном сегодня докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск жителей чеченской станицы Бороздиновска к Министерству обороны России. Более 400 жителей Бороздиновской требуют выплатить им 100 с лишним миллионов рублей за ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В городском суде Петербурга оглашен приговор по делу о нападениях на иностранных граждан. Только 3 из 17 обвиняемых приговорили к тюремному заключению. 5 левоцентристских российских партий объявили сегодня о создании координационного совета. В марте они выдвинут общих кандидатов на региональных выборах, затем запланировано создание единой партии. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. Варшава требует, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. Соединенные Штаты вновь подтвердили свое намерение достичь поставленных в Ираке целей. Об этом сообщил в понедельник на встрече с главой иракского правительства Нури аль-Малики, командующий силами коалиции в Ираке, американский генерал Джон Абизаид. Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь отвергла просьбу руководства НАТО направить германских военнослужащих на юг Афганистана. Суд в Кувейте оставил в силе после апелляции смертный приговор 4 боевикам, связанным с Аль-Каидой. Подсудимые участвовали в прошлом году в столкновениях с кувейтской полицией и, как сообщает телеканал Аль-Арабия, были приговорены к смертной казни еще в декабре прошлого года.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. На совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе представитель Польши заявил, что Варшава будет блокировать начало переговоров по новому соглашению о партнерстве между Россией и Европейским Союзом до тех пор, пока не будут выполнены требования Польши, касающиеся энергетической безопасности и отмены запрета на импорт польских продуктов в Россию. Срок действия нынешнего соглашения между Россией и ЕС истекает в конце этого года. Подробнее о позиции Польши наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Сегодня страны-члены Европейского Союза должны были подписать мандат, на основании которого дипломаты ЕС начали бы 24 ноября переговоры с Москвой о подписании нового соглашения о партнерстве. Польская сторона, однако, заявила, что подпишет мандат только при условии решения вопроса о запрете экспорта на российский рынок польского мяса и других сельскохозяйственных продуктов, а также вопросов, связанных с энергетической безопасностью. Запрет на экспорт польских продуктов на российский рынок, из-за которого польские производители потеряли миллионы злотых, действует уже около года. Сегодня нам сказали, что нельзя экспортировать мясные продукты, затем запретили продавать в Россию продукты растительного происхождения, что, несомненно, ударило по польским фирмам, по крайней мере, по нашей. А завтра, может быть, без всякого объяснения, запретят еще экспорты молочных продуктов. Говорит Ванда Новицка, представитель одной из люблинских фирм-производителей мясных продуктов. Несмотря на обещания министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Польшу месяц назад разобраться в ситуации и разговоров об улучшении польско-российских отношений, вопрос до сих пор не решен. В такой ситуации Варшава заявила, что ее интересы не учитываются, поэтому было принято решение о блокировании начала переговоров ЕС с Россией касательно нового соглашения о партнерстве. Если и дальше будет так, что настоящее соглашение не выполняется, что касается Польши, так как Россия в данном случае его просто-напросто игнорирует, то, конечно же, мы будем блокировать начало переговоров, заявил премьер-министр Польши Ярослав Качинский. Позиция Польши не была сюрпризом для других стран-членов ЕС. Варшава заявляла о своей позиции задолго до сегодняшней встречи европейских министров иностранных дел в Брюсселе. Польша вместе с Литвой настаивают также на том, чтобы Россия гарантировала европейским инвесторам доступ к своим энергоресурсам и сетям, по которым они пересылаются. По мнению экспертов, для России важно, чтобы новое соглашение о сотрудничестве с ЕС было подписано, поэтому не исключено, что Москва пойдет на некоторые уступки. Политолог Андрей Новак. Срок действия нынешнего соглашения истекает в следующем году. И, насколько я понимаю, для России важнее получить приязненные отношения и поддержку стран Центральной Европы, входящих в ЕС, во время работы над новым содержанием этого документа.
Над новым кształtem документа для них обычно важнейший.
По мнению ряда польских политиков, сложившаяся ситуация показывает, что ранее ни Москва, ни Брюссель не придавали должного значения заявлениям Польши по важным для нее вопросам, но теперь придется это изменить, поскольку решения в ЕС по таким важным вопросам принимаются только путем консенсуса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Российское энергетическое влияние за рубежами страны укрепляется, и это представляет собой угрозу для экономической безопасности партнеров России. Такого мнения придерживаются и многие наблюдатели в Болгарии, оценивающие недавнюю крупнейшую сделку в национальной энергетике. Подписан огромный контракт о строительстве в Болгарии новой атомной электростанции в городке Белине. Из Софии передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ваксберг.
Стоимость контракта оценивается в без малого 4 миллиарда долларов. Комиссия выбирала между двумя кандидатами, но, по мнению болгарской прессы, о реальном выборе говорить не приходится. За двумя конкурирующими компаниями в той или иной мере оказался «Газпром». «Газпромбанк» оказался собственником одного из акционеров проигравшего кандидата, чешской «Шкоды Альянс», а также собственником 49% выигравшей конкурс компании «Атомстройэкспорте». Оба кандидата указывали в своих проектах, что топливо для будущей АЭС будут обеспечивать из России. То, что конкурс, скорее всего, выиграет российская компания, прогнозировалось аналитиками уже давно, ибо сам конкурс был объявлен на строительство реакторов ВВЭР советского типа. Поэтому, когда в итоге комиссия предпочла «Атомстройэкспорт», это удивило болгар меньше, чем время, выбранное для этого сообщения. Это случилось день спустя, после второго тура президентских выборов, которые выиграл президент-социалист Георгий Парванов. Во время предвыборной кампании основным обвинением правого кандидата в адрес президента было утверждение, что при социалистах Болгария впадает в энергетическую зависимость от России. Что именно означает для болгар энергетическая зависимость, объясняет известный экономист из болгарского агентства по приватизации Димитр Бачваров.
Болгария вносит практически 100% сырья.
Из России в Болгарию поступают практически 100% из общего количества необходимой стране нефти. Газ тоже на 100% поступает из России, так же как и 100% ядерного топлива для существующей атомной электростанции в Козлодуе. Около половины импортного угля тоже поступает из России. А теперь оказывается, что Болгария будет покупать у России также и все топливо, необходимое для будущей АЭС в Белине. А кроме того, предусмотрено, что ядерные отходы новой АЭС Белины будут отправляться опять-таки в Россию. Таким образом, круг полностью замыкается. Болгария уже почти тотально зависит от русских энергетических поставок. Белины – это название маленького города на Дунае, но также и острова напротив, на котором в 40-х годах был образован лагерь сталинского типа. Туда были сосланы представители довоенной политической элиты и интеллигенции. За словом «Белине» болгары обычно слышат то же самое, что и русские за словом «ГУЛАГ». В 80-х годах Тодор Живков предпринял строительство новой АЭС рядом с городом Белине. Основной целью режима тогда стало превращение Болгарии в крупнейшего в регионе экспортера электроэнергии. По поводу проекта АЭС Белине в 89-м году на волне свержения Живкова молодая оппозиция обвиняла режим в индустриальном социальной мегаломании и утверждала, что место расположения станции находится в сейсмоопасной зоне. В начале 90-х проект был заморожен, а десятилетия спустя вновь вернулся на сцену. И что показательно, с теми же аргументами. Нынешнее правительство Сергея Станишева, как и предыдущее Симеона Сакско-Бургоцкого, уверяет болгар, что строительство новой АЭС принесет стране прибыль от экспорта. Наряду с этим аргументом, однако, существует еще один, гораздо более серьезный. В связи с вступлением в Евросоюз Болгарии пришлось закрыть часть реакторов существующей АЭС в Козлодуе. Последние два реактора будут выведены из строя накануне 1 января 2007 года, когда Болгария официально станет членом ЕС. В существующей атомной электростанции останутся только два реактора. Страна опасается, что это может привести к нехватке электроэнергии для населения. На волне этих опасений и был выдвинут вновь проект АЭС Белине. Экономист Димитр Бачваров с этими аргументами не согласен, как не согласны и многие другие эксперты, а также и правые оппозиции. Этот проект абсолютно не нужен Болгарии. В стране достаточно ресурсов для производства электричества и обеспечения национальных потребностей. То есть будущее АЭС Белины будет полностью работать на экспорт. Это абсурдно, потому что страны, не обладающие энергетическими ресурсами, обычно не стремятся стать экспортерами электроэнергии. Кроме того, АЭС Белины будет производить избыточное количество электроэнергии и будет вынуждена ее продавать по более низким ценам. Российская сторона тоже понесет на этом убытки. Правда, Россия может выиграть на продаже топлива, ведь она будет монополистом в Болгарии. Но в экономическом плане эта прибыль будет скорее незначительной на фоне геостратегического успеха России, не говоря даже о прочих шагах, предпринятых Россией на европейском энергетическом рынке. Одна только АЭС Белине ей даст возможность контролировать снабжение электроэнергией стран Балканского региона, а может быть и некоторых западноевропейских стран.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Софии Татьяна Вагсберг. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к теме взаимоотношений между Россией и странами Европейского Союза. Довольно много шума в Испании. В самой России наделала публикация в испанской газете «Эль Паис» секретных протоколов заседания лидеров стран-членов ЕС в Лахте, на котором вырабатывалась стратегия переговоров с Россией по энергетической проблеме. Эти протоколы были якобы найдены журналистами в мусорных баках Испанского министерства иностранных дел. По мнению независимых наблюдателей, история с репортерами, роющимися в мусоре, скорее всего, фальшивка. О публикации документов – утечка, организованная правительством Испании. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании всем известно, что газета «Эль Паис», которая опубликовала секретные протоколы, является рупором нынешнего правительства, представленного Испанской социалистической рабочей партией. Ну а журналисты газеты в поисках информации по мусорным бакам не рыщут. Фальшивка с историей о мусорных контейнерах понадобилась, судя по всему, чтобы оправдать публикацию документов, не подлежащих разглашению, считают независимые наблюдатели. Дескать, журналисты самостоятельно нашли документы, а посему их можно печатать. Ведь не секрет, ответы Путина, что ни Испании, где не прекращаются аресты коррумпированных чиновников, поучать Россию по части коррупции, вызвали крайнее раздражение в Мадриде. Напомним, что ответ прозвучал после упреков в адрес России, озвученных председателем Европарламента испанцем Жозепом Боррелем. По мнению наблюдателей, после этого в Мадриде появилось желание слить в прессу материалы протоколов, в которых Россия критикуется в той или иной степени не только Испанией, но практически всеми участниками саммита. Политолог Франсиско Мартинес. Ни для кого не секрет, что «Эль Паис» — это голос властей. Им захотелось в очередной раз покритиковать Россию, и они придумали детективную историю с найденными в мусорных баках протоколами. Все примитивно и рассчитано на обывателя. Я не поклонник президента Путина, однако Испании следовало бы признать, что и у нас есть коррупция и нарушаются права человека. Проблем хватает. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 13 ноября. Теперь о российской политической хронике. 5 левоцентристских российских партий объявили, что создали Координационный совет для совместного участия в предстоящих выборах. Рассказывает политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов.
5 партий левого толка решили создать Координационный совет, который обеспечит их реальное участие едиными списками на региональных выборах в марте 2007 года. К партии «Возрождение России» Геннадия Селезнева, «Патриотам России» Геннадия Семигина, Народной партии Геннадия Гудкова и партии «Социальной справедливости» Алексея Подберезкина в понедельник присоединилась Социал-демократическая партия России, которую возглавляет Владимир Кишинин. У каждой из партий есть свои плюсы. Во главе народников, возрожденцев и патриотов известные депутаты Думы. Считается, что бывшего спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева и бывшего конкурента Зюганова в Компартии Геннадия Семигина поддерживает ряд солидных финансовых структур. У партии «Социальной справедливости» имеется красивое название. А СДПР – член Социнтерна. Все эти левоцентристские структуры говорят не только о социальных проблемах, но еще и о восстановлении принципа в демократии, заявляя себя как конструктивную оппозицию линии Кремля. Об этом заявил лидер Народной партии Геннадий Гудков.
Это не инициатива Кремля. Абсолютно неправильно управляется страна. Сегодня нужно разделять полномочия власти. Сегодня нужно создать полновесный парламент. Сегодня надо менять принципы и механизмы формирования правительства, которое должно формироваться на основе политических партий, прошедших в парламент, а не каким-то иным способом. Утратила актуальность так называемая вертикаль власти. Нужно возвращаться к механизму выборов.
Еще неосоциалисты пугают власть, предлагая себя в качестве конструктивной силы, способной сдерживать гнев масс. Об этом сознанием дела говорит секретарь партии «Социальной справедливости», в свое время сначала член Дем России, а затем активный участник мятежа 93-го года Илья Константинов.
Россия в опасности. России угрожают потрясения и катаклизмы. У России есть противники как за рубежами, так и внутри страны, которые более всего заинтересованы в том, чтобы раскачать политическую лодку, дестабилизировать ситуацию и довести дело до политического Майдана. Вот отсутствие левоцентристской современной партии, обладающей адекватной идеологией, обращенной не назад, а вперед, в будущее, в 21 век, во многом способствует тому, что энергия левых слоев населения на сегодняшний день очень часто выливается в деструктивное русло.
Лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев считает основными соперниками новой коалиции обе партии власти.
У нас, скорее всего, будет борьба на электоральном поле. Это с новой партией, которую создает Сергей Миронов. Это партия тоже административного ресурса. Конечно же, часть избирателей «Единой России». «Единая Россия», я думаю, на этих выборах будет труднее всех. Они уже наделали очень много глупых шагов, но людей, которые сегодня недовольны курсом «Единой России», очень много.
По подсчетам новых социал-демократов, в 5 партиях состоят около 100 региональных парламентариев, несколько десятков мэров городов и районов, и это даст коалиции неплохие стартовые позиции. 4 из 5 партий перерегистрированы. Таким образом, блок сможет выбирать в качестве базы для участия в региональных выборах для каждой области самую сильную структуру. Создатели коалиции сообщили, что они ведут переговоры еще с десятком организаций, в частности с движением Сергея Глазьева «За достойную жизнь», который, как считают эксперты, мог бы стать лицом этого нового блока левоцентристов-социал-демократов, который выйдет на думские выборы 2007 года. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
А спикер Государственной Думы России Борис Грызлов на встрече в Москве с главами областных центров высказался против отмены выборности глав городских администраций. Мэры российских городов с лидером «Единой России» единодушно согласились. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
Более 50 мэров собрались на совещании глав областных центров. Двухдневная встреча началась с выступления лидера партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Спикер Государственной Думы сразу уточнил, каким темам стоит уделить внимание во время этого мероприятия. Здесь и проблемы с некачественным алкоголем, и горный бизнес, демографический вопрос, и вопросы местного самоуправления.
Я формулировал свою позицию. Она касается не только государственной монополии на оборот спирта, но и усиления государственной монополии в ситуации, связанной с розничной продажей уже алкогольной продукции. Свою позицию я изложу, хотел бы послушать и ваше мнение по этому вопросу.
От крайне актуальной этой осенью темы некачественного алкоголя лидер «Единой России» перешел к вопросу местного самоуправления.
К сожалению, сегодня есть некий разрыв между государственной властью и народной властью. Те законы, которые принимаются и действуют в настоящее время, они, безусловно, регулируют местное самоуправление, регулируют деятельность муниципальных образований, но не все сегодня выстроено так, чтобы мы говорили о том, что условия для функционирования местного самоуправления созданы идеально. Развитие и совершенствование системы местного самоуправления возможно только при активной и ответственной позиции руководителей местного самоуправления. Без вовлечения населения в осуществление самоуправления, без повышения гражданской активности невозможно развитие истинного самоуправления. Руководители местного самоуправления, особенно мэры крупных городов, с их профессионализмом, экономическим и организационным потенциалом должны активно участвовать в формировании власти всех уровней. Без ясной и однозначной позиции на выборах невозможно достижение конкретных результатов.
Отдельно Борис Грызлов коснулся вопроса выборности мэров. Речь идет о предложении группы депутатов «Единой России» о разделении крупных центров на внутригородские регионы. Конкретно предлагается передать местное самоуправление на уровень внутригородских территорий. Спикер Госдумы считает, что такой шаг может привести к отмене выборов мэров крупных городов.
Создание в областных центрах внутригородских территорий мною не поддерживается, потому что это один из шагов, который может впоследствии привести к ситуации, когда будет фактически отменена выборность мэров столичных городов. Мы это понимаем прекрасно. Я это не поддерживаю. Хотел бы с вами посоветоваться. И если, посоветовавшись, мы придем к единому мнению, тогда хотел бы опереться на ваше мнение в этом вопросе, потому что законопроект внесен, авторы уважаемые депутаты, и мы тогда на пленарном заседании должны будем аргументировать позицию, которую мы с вами вместе сформируем.
С лидером «Единой России» согласились все присутствовавшие на встрече главы городов. Обсуждать вопросы местного самоуправления мэры крупных российских центров намерены также и во вторник. Они ждут в гости визита начальника экспертного управления президента России Аркадия Дворковича. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит обзор публикаций в российской печати. Первое заседание политического совещания оппозиционного форума «Другая Россия», на котором обсуждались новые избирательные нормы, как уже узаконенные, так еще находящиеся на рассмотрении в Госдуме, сделало вывод, что в стране, цитирую, только имитируются демократические выборы. Оппозиционеры обратились к Владимиру Путину с требованием в короткий срок восстановить избирательные права граждан. С публикациями на эту тему вас познакомит Владимир Бабурин.
Итогом заседания, сообщает «Коммерсант», стало совместное заявление, в котором говорится, что за последние два года избирательное законодательство изменилось настолько, что фактически лишает россиян полноценных избирательных прав. Долгороссы отследили всю цепочку трансформации выборных правил. Отмена губернаторских выборов, повышение минимальной численности партий до 50 тысяч, отмена выборов в одномандатных округах, запрет на создание блоков, отмена графы против всех, а сейчас в Госдуме обсуждаются поправки об отмене порога минимальной явки на выборах всех уровней. Результатом этого, как решили участники совещания, стало полное превращение выборного процесса в фарс и утрата доверия граждан к выборам как таковым. Инициаторы заявления утверждают, пишет издание газеты, что если им не удастся добиться какой-либо официальной реакции на свое письмо, то 16 декабря лидеры «Другой России» проведут в Москве и регионах массовую акцию под названием «Марш несогласных». Одним из лозунгов шествия должен стать призыв к возвращению дореформенного законодательства. «Мы собираемся провести акцию под девизом борьбы с целой серией социальных реформ последних лет. Мы будем протестовать против проведенного повышения тарифов на услуги ЖКХ, требовать возвращения людям дореформенных сбережений», сообщил газете член бюро Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Он надеется, что организаторам шествия удастся привлечь на улицы Москвы более 5000 человек. Еще несколько десятков тысяч, по расчетам организаторов, в этот день пройдут маршем по другим городам. «Известия» комментируют инициативу об отмене выборов мэров и напоминают, что депутаты уже выступали с похожей инициативой в апреле этого года. Однако тогда авторы законопроекта были обвинены в нарушении Конституции. В итоге документ тихо отозвали. Какая судьба ожидает новый, юридически улучшенный текст, покажут время и настроение в администрации президента, где также хватает как его сторонников, так и противников. В экспертном сообществе наибольшее распространение получила версия, согласно которой за всем происходящим стоит спор двух высокопоставленных чиновников, которых политологи за глаза именуют «кремлевскими башнями», возглавляющего администрацию бывшего тюменского губернатора и его заместителя, курирующего строительство отечественного политического пространства и, прежде всего, деятельность «Единой России». «Ведомости» приводят любопытную политическую статистику. Средства массовой информации все больше интересуются лидерами партии, говорится в исследовании информационно-аналитической системы «Медиалогия», оказавшемся в распоряжении издания. Наибольшее внимание СМИ привлекает Миронов. За последние 3 месяца они упоминали спикера Совета Федерации 6668 раз, а Грызлова 6535. Председатель Совета Федерации более интересный ньюсмейкер, констатирует Юрий Корганюк из фонда «Индем». На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Но в телеэфире бесспорно лидирует Грызлов. В октябре лидер единороссов вдвое чаще, чем Миронов, был главным героем сюжетов. Телеканалам понадобилось несколько месяцев, чтобы осознать, что «Справедливая Россия» тоже истеблишмент, и, возможно, теперь Миронова будут видеть на телевидении чаще, считает политолог Дмитрий Орешкин. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы сегодня актриса Роза Хайруллина, которой присуждена международная премия имени Станиславского в номинации «Лучшая актриса». Роза Хайруллина родилась в 1961 году в Норильске, в 1981 закончила Казанское театральное училище, в том же году поступила в Казанский театр юного зрителя, затем перешла в Государственный театр юного зрителя в Самаре, сейчас работает в театре «Самар», также в Самаре. Заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнительница ведущих ролей в спектаклях, получивших и номинировавшихся на премию «Золотая маска», лауреат государственной премии, нескольких престижных театральных премий. Человека дня Радио Свобода, актрису Розу Хайруллину, представляет наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Роза не то чтобы какая-то красотка, но она великая актриса, а потому через 5 минут после ее появления на сцене женщина прекраснее представить себе нельзя. Она относится к тем актерам, которых называют умными и пытливыми, читает книги, донимает режиссеров, требует от партнеров самоотдачи, переживает чужую жизнь, как свою. Ей нельзя сказать «не верю». Нельзя, даже когда она играет вроде бы небольшую роль, например, красного Ариэля в «Буре» Шекспира и того же Цейтлина. Там Ариэлей было 4. Ариэли актеров, равно любящих и ненавидящих своего режиссера Проспера. Они выполняли все его прихоти, капризы и приказы. Выходил из подчинения только один красный Ариэль, Роза Хайруллина. Она говорила о свободе, как о счастье. Она молила хозяина отпустить ее на волю. Несколько секунд, а какой силы воспоминания. Потом в жизни, а не на сцене, случился пожар. Старинный купеческий особняк, в котором размещался Казанский молодежный, сгорел дотла. Красный Ариэль добивался свободы. Роза Хайруллина ее получила. Все, о чем она тогда просила, взять ее хоть в какой-нибудь театр. Великая актриса просилась в театр, хотя, на мой взгляд, все имеющие глаза и уши режиссеры должны были наперебой предлагать ей любые роли. Теперь она несущая конструкция всего репертуара «Самарта». Она играет в спектаклях очень хороших режиссеров, таких как Адольф Шапира и Александр Кузин. Роза Хайруллина не похожа ни на кого. Она характерна и эксцентрична, но, надев маску, предельно заострив форму, внутри этой формы остается актрисой невероятной внутренней силы. Гротескная внешне, она совершенно естественно внутренне. У нее нет штампов. Она повторяется разве в том, какой эмоциональной отдачи добивается от публики. Пришло в голову странное сравнение. Скульптуры Эрзи не в репродукциях, а в музее. Если смотреть на них анфас, видишь одно лицо. Если в профиль – другое. Так и Роза. Комедийная клоунская маска одновременно является маской трагической. Роза – идеальное воплощение разных театральных стилей. Актрис такого уровня в ее возрастной категории, на мой взгляд, нет ни в Москве, ни в Петербурге.
Человека дня Радио Свободы, лауреату Международной премии имени Станиславского, актрису Розу Хайруллину, представила наш театральный обозреватель Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 ноября. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.